Я как бы проснулся во сне, в точности как тогда, но на этот раз глубина была больше. Огни остались далеко вверху, я видел только их отблеск, словно сквозь толщу воды просвечивали разноцветные звезды. Похоже, фазу попов и драконов я проспал. Света вокруг почти не было. Но зато во второй вселенной время от времени раздавался низкий глубокий звук, будто где-то далеко бил колокол невероятного размера. И его звон был похож на долгое «Ом». Индусы, кажется, верят, что этот звук создает все существующее. Как знать, может, они и правы. В этот раз я не боялся. Во всяком случае, в первые минуты я помнил, что не умру, и мое погружение не может быть вечным. А потом я сообразил, что именно так большинство торчков и умирает на доверии. В общем, без спазмов ужаса не обошлось. Хотя человек-медуза в этот раз за мной не гнался. Видимо, страх был необходимым ингредиентом опыта. Как только мне стало по-настоящему жутко, в алмазной черноте что-то переменилось, я словно коснулся дна. Вокруг появился слабый золотой свет, и я различил перед собой черный силуэт, собственную тень. Я понял, что прибыл, и теперь надо найти источник этого света. Как и в прошлый раз, я вспомнил о зеркале, где разглядывал свою татуировку, сделал сводящее с ума усилие и бесплотно повернулся. Жук оказался передо мной. Я видел его, правда, несколько странным образом. Ракурс и угол все время менялись, как будто в пространстве вокруг жука было установлено множество телекамер, и мое внимание поочередно подключалось то к одной, то к другой, то к третьей. Но в целом я мог разглядеть его хорошо. Жук выглядел совсем иначе, чем я думал. У него было яйцеобразное тело золотого цвета, как бы со следами глубокой ковки. Вверх от яйца отходило что-то вроде продолговатого клюва или сужающейся длинной воронки с зазубренным краем, похожим на выщербленный носик чайника. Оказывается, в прошлый раз я разглядел всего жука, но принял его тело за голову и рог огромного насекомого, не поместившегося в моем поле зрения. Мне показалось, что я уже видел нечто отдаленно похожее на старинных картинах Иеремии Босха или кого-то другого из чокнутых фламандцев. Тогда была манера изображать демонов в виде утрированных уродцев, не столько страшных, сколько занимательных и смешных, что отражало, как я подозреваю, нежелание формирующегося финансового капитала принимать прочие космические силы всерьез. Ни глаз, ни ушей на этом золотом яйце заметно не было, но по смутному дрожанию вокруг клюва мне стало ясно, что органы коммуникации этого существа именно там. Поток золотого света бил из клюва жука, но не слепил и не мешал. Мало того, я чувствовал, что между мной и этим светом есть какая-то связь. Постепенно я начал различать окружающее пространство. Его панорамы менялись вместе с ракурсами жука. Это был трехмерный ландшафт, похожий на картинку из микромира, увеличенный во много раз фрагмент мушиного живота или микросъемку пыльцы. Жук лежал, вернее, косо стоял в углублении, покрытом короткими и очень толстыми волосками. Или это было что-то вроде травы? Но главное заключалось в том, что я увидел самого себя. Над клювом жука парило подобие ажурной вуали, круг еле различимого материала, словно бы легчайший парашют. Этот прозрачный лепесток покрывали цветные узоры и пятна, соединяющиеся в рисунок, смысл которого я немедленно понял, несмотря на его сложность. Рисунок был мною. И чем дольше я на него глядел, тем больше узнавал своих черт, словно Идиома обрела буквальность, и мои качества действительно оказались черточками и узорами. Золотые зубцы и клинья, похожие на орнамент Вавилонской стены, были моей неутоленной и несчастной любовью к Сау. Два симметричных синих зигзага были моей профессиональной привычкой отжимать любую тему на два выхлопа — прогрессивный и ватный, причем ватный зигзаг оказался заметно толще. Увидеть это воочию было немного неловко. Любовь к сигарам была пятном, похожим на синее колечко дыма, а красная запятая, напоминающая комариное брюшко, отражала мое винопитие. Рядом с дымом и запятой я обнаружил философа Семена. Это было розоватое наслоение, занимавшее много места, но казавшееся бледным из-за нашего так и не состоявшегося знакомства. Возможность, не сумевшая воплотиться, выглядела белым альбиносным пятном. Таких пятен оказалось довольно много. На рисунке поместилась вообще вся моя история. Я различал нежные тени детства, яркие всполохи юности и золотые струны успеха, о которых я писал в самом начале. Они действительно выглядели как струны, порванные черной бороздой моей финансовой ошибки. Я видел даже следы символических побоев, нанесенных мне людьми, чьи деньги я потерял. Это были прозрачные подтеки, похожие на слюну с кровью. А мой материализм отчего-то напоминал распиленную луковицу с антенной. Словом, здесь была моя суть. Все это считывалось с одного взгляда, ошибки быть не могло. Наверное, именно так видит человеческую душу загробные судьи. Хитрить или изворачиваться не остается никакой возможности. Заглянув в свое судебное дело, я с облегчением понял, что ничего особо темного, позорного или нелепого в моей душе нет, за исключением одной только детали. Это была моя отвратительная тяга к деревьям. Она выламывалась из общей картины черно-сине-багровым нарывом. Все остальные элементы моего устройства, даже не особо привлекательные сами по себе, гармонично сопрягались друг с другом, но мой недуг не желал соединяться с прочим в одно целое. Этот разбухший либидозный шанкр был явной инфекцией. Он не имел ко мне отношения, и доказательством тому было нездоровое красное мерцание по его границе, как бы зона отторжения. Так выглядели, должно быть, мои душевные муки. А потом жук обратился ко мне. Я ощутил нежнейшее прикосновение чего-то легкого к своему сознанию, словно на мой открытый мозг подул ветерок. Пришла пора поговорить. В этот раз я не только отчетливо разглядел жука, но и стал лучше понимать, как именно мы с ним общаемся. Облако смыслов исходило из его клюва вместе со светом, и жук продувал его сквозь мою память примерно так же, как курильщик заставляет кальянный дым пробулькивать через воду. Так рождались те фразы жука, которые я помещаю в кавычки. Но на самом деле это была гораздо более широкополосная коммуникация, чем речь. Человеческие слова скукоживались рядом с этим свободным и открытым обменом до морзянки. Слова были нужны мне, потому что ничего, кроме морзянки, я не понимал. Но как только мой мозг начинал придавать смысловому потоку понятную форму, я терял жука из виду. Поэтому, видимо, во время нашей прошлой встречи я так и не смог его рассмотреть. Скоро я освоился. Секрет заключался в том, чтобы не сползать в воронку слов слишком глубоко. Если это происходило, следовало успокоить ум, настроиться на пространство, где пребывал жук, и он появлялся передо мной опять. Это было не так уж сложно. Жук выразил обеспокоенность и сочувствие тому, что со мной происходит. Он переживал мою боль как собственную, хотя бы потому, что был вынужден сам создавать ее на моем пергаменте. Именно это слово возникло в моем сознании применительно к тому легчайшему парашюту, на котором была нарисована моя душа. Он извинился, признавая вину за мое страдание, и выразил недоумение. Причина происходящего была непонятна ему самому. Тем же странным и легким способом я задал жуку вопрос, его ли я видел в прошлый раз.
«Вопрос не имеет смысла», — ответил жук.
«Тогда я спросил, кто он?»
«Это долгий разговор», — ответил жук. «И он не приблизит тебя к пониманию. Мы не от мира, поскольку мир есть наша запись. Все, что в нем есть, тоже. В Индии нас называли хранителями, в Вавилоне — библиотекарями, в Китае — небесными писцами. Когда-то у людей было распространено искусство, называвшееся Кахмат-Гацеруф. И к нам приходили многие из вас, но сейчас это умение выродилось, и человек у нас редкий гость.
Он сделал что-то. Ракурс моего восприятия изменился, и я вдруг понял, откуда и как возникаю. Я уже говорил, что из его клюва конуса бил поток золотистого света. Этот свет проходил через рисунок на прозрачном пергаменте, как сквозь слайд, и создавал колеблющееся и дрожащее живое облако. Это облако и было мной. Пергамент не был моим личным делом, хранящимся где-то в другом месте. Между нами не было никакой разницы вообще. Свет, бивший из клюва жука, оказался ничем иным, как моим существованием, тем самым бытием, которое я воспринимал как свое собственное. Этот же свет был и моим сознанием. Разницы между этими вещами не было никакой. Несколько секунд я боролся с тошнотой и головокружением и, наконец, научился видеть все это, понимать и как-то существовать дальше. На самом деле это зависело не от меня, только от света в клюве жука. Но именно в этом и заключалась тошнотворность переживания. «Почему ты создаешь мою боль?» — спросил я жука.
— Это зависит не от меня, — ответил жук,
и я ощутил определенную учтивость, даже сострадательность его ответа. — Отчего же тогда? — полюбопытствовал я, дав понять, что вижу отчетливо, между исходящим из его клюва светом и мной нет разницы.
— У нас записано, — ответил жук, — что тебе перетянули каркас, спасая тебя от смертельного недуга, а ты почему-то стал несчастен.
Все эти примерные и неизбежно неточные переводы распускались в моем сознании вокруг того, что он выражал одним кратким и точным мановением ума. — Что это за каркас? — спросил я.
— А как бы скелет твоей судьбы. Он сделан из особых волокон. Каркас подобен,
он послал мне в голову два образа, лыковый лапоть и корзина, сплетенная из прутьев. — Из чего эти прутья? — спросил я.
— Из букв, — ответил жук. — Из букв и слов.
— Откуда слова? Ответ пришел не сразу. Вернее, я не сразу понял, что это ответ. Мне показалось, что я вижу ночное небо, кишащее огоньками, словно бы в нем летали разноцветные светляки. Жук дал понять, что это универсальное хранилище, полное разными смыслами из прошлого, настоящего и будущего.
«Вот здесь мы дерем свое лыко», — пошутил он.
Дальнейшее жук объяснил наполовину словами, наполовину образами. В каждом каркасе есть слова и буквы нескольких языков — изначального, вечного, древнего, живого и внешнего, то есть, в моем случае, человеческого. Слова и буквы находят друг друга сами. Причина моих проблем вряд ли в них. «Могу я увидеть свой каркас?» — задал я вопрос.
«Зачем?»
«Прочитать его, раз он из слов». Жук выразил недовольство. Для него в моей просьбе содержалось что-то унизительное. Это было примерно как попросить художника показать холст под краской.
«Но мне очень-очень плохо», — объяснил я. «Пожалуйста, пожалуйста».
Жук скорбно согласился. Прямо перед моим лицом вывесилось что-то вроде темного плата, и на нем, вернее, в нем, появилось то, что Жук называл словами.